Продолжаем нашу серию диалогов о будущем, и сегодня мы на самом деле очень ждали этой встречи. Наш сегодняшний гость – блогер, писатель, публицист, переводчик Дмитрий Юрьевич Пучков, всем известный нам Гоблин.
Здрасте.
Дмитрий Юрьевич, у нас целая аудитория студентов МИРА Российского технологического университета, готовы задавать вам много-много вопросов, но если вы позволите, первый хотел бы задать я.
Как вам удобно.
У вас, Дмитрий Юрьевич, большой опыт с точки зрения смены разных профессий, учитывая то, что у нас здесь сидят студенты, немножко с точки зрения профориентации. Подскажите нам, пожалуйста, вот вы были библиотекарем, сантехником, милиционером-кинологом, оперуполномоченным. Какую работу вы над собой проделали, чтобы стать такой вот по итогу медийной вообще личностью?
Никакую. У меня ребенок болел, я был вынужден ездить туда-сюда, от этого надо было менять профессию. В отделе кадров это не одобрят. Это при советской власти называлось летун, когда ты год отработал и ушел куда-то. Это неправильно, так делать нельзя. Это вам на уроках литературы могут рассказать, что Максим Горький сменил миллион работ и от этого стал такой умный. Нет, это не так. Вынуждена, поэтому, ну, что делать? Вот так жизнь повернулась, так получилось. Я писать люблю всякое, умею при этом. Мне нравится вот слова складывать, представлять. И в определенный момент появился интернет. Если бы интернета не было, вот у меня есть родственник поэт. И когда-то при советской власти он вступил в союз писателей. Для него это было такое событие нечеловеческого размаха. Тогда нельзя было ничего напечатать, если ты не член союза писателей. Вот ему первую книжку напечатали вот такого размера на одной тетрадной скрепке. Стоила она 5 копеек. Человек был счастлив так, что вот он смог это донести до людей, что не передать словами. А появился интернет, пиши, что хочешь, я принялся писать. Вот, так
ну,
получилось.
Правильно я понимаю, что в любом случае...
Я старался, это да.
Деятельность, которую вы выбрали, это то, что вы любите душой, и по итогу это
именно так.
То, чем вы занимаетесь сегодня.
Работы такой, чтобы тебе с утра хотелось на нее бежать в припрыжку, и ты там сделаешь что-то хорошее, интересное, лично для тебя, полезное для людей, это очень большая удача в жизни. Вот слава богу, что так сложилось. Я считаю, что очень сильно повезло, хотя я работал, да.
И нам тоже. Спасибо большое. Давайте переходить к вопросам из зала. Дорогие друзья, я обещал молодому человеку в красной рубашке. Он сегодня приехал специально пораньше к нам в университет, чтобы 100% занять место в этой аудитории и задать вам вопрос.
Крипто-большевик? Нет.
Дмитрий Юрьевич, добрый день. Меня зовут Михаил Хапкин. Я студент третьего курса Института информационных технологий. Группа ИКБО 2420. У меня один вопрос есть по поводу вашей, опять же, деятельности в интернете. Как мы все знаем, вам удалили YouTube-канал, мы все знаем эту историю, очень грустная. Но вот хотел бы вам задать вопрос, как вы сейчас чувствуете себя на отечественных площадках, тот же ВКонтакте, Рутуб, чем вы можете поделиться, какие у вас есть предложения, как улучшить? И вообще, лучше или хуже стало?
Я же не строитель видеосервисов, я не знаю, как их делать. YouTube построили в 2005 году, а Рутуб в 2006. Разницу вы, наверное, видите. Нет? Вот они тут третьего дня прочитал, что они приняли решение отказаться от рекламных прероллов. Это, по-моему, гигантское свершение. Вообще всех тошнит, все сразу выключают и не хотят смотреть. А люди, которым я ролики свои показываю за деньги, они все дружно пишут. Ты зачем их на Рутуб выкладываешь? Они тебе деньги платят? Нет, ничего не платят вообще. Ну вот, вот так получается. То, что Ютуб прикрыли, ну оно очевидно и понятно. За полтора года до того, как мне его прикрыли, я все ролики утащил на отечественные ресурсы. Рутуб, ВКонтакт, Яндекс. Работают они странно, мягко говоря. То есть говорят, а давайте вы наши ролики к нам положите, давайте. Спрашивают с Яндекса, говорят, давайте. Только я не могу их там 5000, я их, не-не-не, тихо, мы их сами перетащим. Перетащили, админ начинает заливать новые ролики, приходит сообщение, ваш ролик не прошел модерацию. Я вообще это... Я закончил специальное милицейское юридическое ПТУ, правда, по линии там работа правоохранительных органов, но у меня диплом, если я юрист. Я не говорю ничего такого, за что меня можно привлечь и как-то вот можно там это нехорошо трактовать. А кто это там проверит? Тишина. Вот те люди, которые предлагали, я говорю, а что это происходит? Тишина. Потом второй ролик, потом третий. Не прошел модерацию, а молодец.
Это у нас
громче включи, не слышно. Молодец. Вот. А потом чик, также ни слова не говоря, взяли и удалили канал на Яндексе. Я пошел в телевизор, всем рассказал на всю страну. Говорю, вот как интересно устроено. Также молча, ни слова не говоря, его вернули обратно. Больше модерации там почему-то нет. Почему, ничего не понятно. Ну, тем не менее, я их за полтора года до случившегося перенес. Ну, тут это вопрос-то, понимаешь, я же этим занимаюсь за деньги. С одной стороны, любовь к искусству, с другой стороны, деньги. У меня есть студия, в студии 250 квадратных метров. Она здоровенная, там оборудование стоит, оно денег стоит, там личный состав, которому я зарплату плачу. И, в общем-то, было бы неплохо хотя бы обратно деньги получить. Ну вот за год можно было получить 63 тысячи рублей. Это, конечно, чудовищные бабки, там слов нет, да. А, ну потом, когда выключили YouTube, стало получаться 120 тысяч рублей в месяц. Задают вопрос, как вам? А, прекрасно. Как вам деньги? Мало. Говорю, ну, как же так? Мы вот, у нас, Дмитрий Ильич, у нас очень далеко не все получают по 120 тысяч рублей в месяц. Я говорю, вот я 50 роликов делаю, один в производстве обходится примерно в 20 тысяч. 50 роликов – это миллион. Хотелось бы его это хотя бы обратно получить. А 120 тысяч рублей не дотягивают. Ну, а в результате, получается, там рекламы нет. Самое главное, пусть они там через пень-колоду работают, но там рекламы нет. Все рекламодатели бегут по-прежнему в YouTube, а на российских этих рекламы нет. Наверное, надо YouTube закрыть, я так думаю. Чтобы поправить мое материальное положение. Ну, я так думаю, что оно рано или поздно к этому все равно придет, потому что это вам про политику надо говорить или нет, иначе.
Да, да.
Ну, мы можем скатиться во что-то мрачное сразу, но это канал идеологического воздействия на российское население. Этого быть не должно. То есть у нас были персонажи типа Бориса Николаевича Ельцина, которые зазывали в страну «Голос Америки», «Радио Свободу», «Свободную Европу», которую Советский Союз изо всех сил глушил. А эти, значит, нет, добро пожаловать. Ну, это, я не знаю, давайте Дудя по Первому каналу показывать. Эффект будет примерно тот же. Но так делать нельзя. Соответственно, каналы воздействия надо перекрыть. А оно ж так не работает, когда держать и не пущать. Ты свое для начала сделай такое, чтобы всем было интересно. Вот свое сделай. Оно первонаперво должно хорошо работать. Это вот никаких сомнений не вызывает. То мне показывают наших программистов, наши пацаны, девчонки поехали куда-то там, всех победили, порвали как тузик тряпку, всех победили. Ну теперь давайте сделайте Рутуб. Нет. Почему? Нет. Это вот все страшно сложно, туда-сюда. Я не знаю, почему они его сделать не могут, эти победители Олимпиад и всего на свете. Я не сильно понимаю. Но как-то вот оно у нас не очень двигается. Плюс, когда война началась, через Верхний Ларс все самые умные убежали. Их тоже нет. Что делать? Непонятно. На аутсорсе им работать не дадут никому, потому что государство все это отсекает стремительно, все попытки зарабатывать в России деньги из-за рубежа. Ну, а кто тут растет? Вот вы, наверное, умные, я так думаю. Вот. Поэтому денег там мало. Это ключевое. Денег мало. Ну, не это, никто пока, как там, толстый сохнет, худой сдохнет. Я толстый, денег пока хватает. То есть там с голоду не помрешь, но... Ну, разница, типа, вчера тебе платили 10 тысяч долларов, а сегодня 100 долларов. Это огорчает. Вот.
Это вот. Правда. Спасибо. Давайте дальше. Прошу. Вот с той стороны мы чуть наперед будем работать. И давайте сразу кто-то еще с этой стороны планирует. Вам дает микрофон уже. И вот молодой человек, Катя. Да, в серый.
День добрый. Меня зовут Журцов Николай, я ученик второго курса. И хотел задать вопрос. Вы смотрели недавний фильм «Вызов»?
Да.
И как он вам?
Я пошел в Кремлевский дворец немедленно, съездов. Вышел Владимир Владимирович, всех поздравил с днем космонавтики. Сказал, что мы первые полетели в космос, и, как нетрудно догадаться, первые сняли кино в космосе. Надо, не надо, я не знаю. По-моему, это проекты государственного масштаба для того, чтобы показать за кордоном, что родная страна может. Я в отношении отечественного кино никаких иллюзий не питаю. Я вообще специалист по англоязычному. Наше я так на советском остановился, а больше ничего меня не возбуждает, кроме товарища Балабанова. Он был хороший, а нынешний они как-то никак, с моей точки зрения. Поэтому никаких иллюзий не пытал, пошел смотреть. Это, ожиданий нет, значит, ничего тебя не разочарует. Смотрел вдвоем с помощником. Помощник меня на 20 лет младше, мы с ним это... 2 часа 45 минут просидели, прохихикали. Оно, во-первых, напряженное, во-вторых, смешное. Ну, то есть, если я тебе буду рассказывать, что я вот взял карандаш, бумажку и там, эта линия зачем была, непонятно, оторвалась. Этот персонаж зачем появился, тоже неясно. Вот его показали, а он исчез, это неправильно, там такого навалом. Но при этом оно бодрое, напряженное, веселое, смешное. Вы смотрели, нет?
Да, позавчера ходил.
Лучшая шутка, да, когда в конце раненый космонавт прилетел, Машков ему открыл крышку капсулы, вылезай. Говорит, а ты что без цветов? Ну, ты ж не умер. Ну, все шутки вот такие. Мне смешно, например. Порадовало показ начальства космического. Никаких истерик, никто руки не заламывал, слюнями не брызгал там. Суровые мужики решают вопросы интересно, бодро. И это не шедевр кинематографа, то есть это не Ларс фон Триер и даже не Андрей Тарковский. Это нормальное кино, обыкновенное кино. Что такое кино в нынешнем понимании? Это развлекуха. Ты идешь в кинотеатр, как покататься на карусели. Вот там стреляют, прыгают, взрываются. Вот когда на карусели катаешься, у многих возникают претензии к карусели. Почему она ездит только по кругу? Вот. Как это нельзя терпеть такое? Я не знаю, я к карусели спокойно отношусь. Лично меня развлекли, я 2 часа 45 минут спокойно сидел и смотрел. Не захотелось уйти. Платил бы деньги, не пожалел. Вот так.
А вы как относитесь к принудительному лицензированию иностранных фильмов? Вы считаете, это нужно делать?
А что такое, что такое принудительное лицензирование?
Ходят... разговор о том, чтобы дать кинотеатрам возможность проката иностранных фильмов без согласия их
хозяев. Я считаю, хозяев. Правильно. Они у нас украли 300 миллиардов. Я считаю, что мы у них в ответ должны украсть вообще все. Вот как только извиняться и покаются, скажут, простите, какие мы твари. Его мы скажем, ну, прощаем. Денег не получат, нет.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Молодой человек, прошу вас.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Меня зовут Скворцов Александр, КВБО 09, второй курс. У меня вопрос немного, как сказать, грустненький, если можно так выразиться. У нас, как вы знаете, в последнее время происходили не такие уж хорошие события на фоне специальной военной операции. В частности, бывало так, что, ну, откровенно говоря, нехорошие люди, зачастую даже диверсанты, проникали на нашу территорию, условно говоря, и устраивали различные провокационные акции, в том числе с повлекшей гибелью многих людей. Как вы думаете, что стоит сделать, чтобы подобное предотвратить? И можно ли это как-то сделать с точки зрения законодательства? И как вы можете это оценить с точки зрения вашего опыта как оперуполномоченного?
Ну, оно двоякое сделать кому? Органам охраны правопорядка, спецслужбам или гражданам, кому?
Ну, имеется в виду, что можно сделать, скажем так, нашим органам охраны правопорядка, чтобы предотвратить подобные ситуации?
Их специально этому учат, что делать, и они непрерывно делают. Ну, как вот я когда служил, у нас там приходили циркуляры постоянные, что на предмет граждан, которые, например, интересуются работой Сосновоборской атомной электростанции. Ну, оперативные службы, это не как про Шерлока Холмса, где он там с трубкой посидел, вот он убийца. Смотреть очень интересно, в жизни все не так, в жизни все работает на осведомительстве. Этот этому шепнул, тот тому сказал, вот вчера ограбили ларек, а сегодня Сидоров бухает. С чего бы это Сидоров? По-моему, тут какая-то связь есть. Да? с одной стороны. С другой стороны, у Сидорова недоброжелатели, которых я завербовал, и они мне за деньги стучат, как говорят в народе. Они просто говорят, Сидоров обокрал ларек. Что делает оперуполномоченный Пучков? Он берет собаку служебную. И с собакой, получив информацию, идет к Петрову, обокравшему ларек. Стучит в дверь. Петров открывает. Я ему говорю, нас собака привела по горячим следам. Иду к дивану, поднимаю, там лежит награбленное. Это называется реализацией оперативной информации. Собака тут ни при чем, бедная. Она, когда ты вдоль людей ходишь, она на тебя смотрит. На кого смотришь ты, она на него лаять начинает. У нас это так построено. Вот. Ну да, вот информация от всяческих осведомителей идет постоянно. Как из православного сообщества, так и из мусульманского. Соответственно, здесь вот эти отморозки концентрируются, тут вот те, они теперь есть везде. Вот украинская диаспора присутствует, вот там работают. Вы просто видите, когда чего-то взорвали, это, во-первых, каким бы циничным ни показалось, это единичный случай, единичный. А сколько случаев пресекли, вы не видите. Вот в отделах уголовного розыска там по понедельникам все время приходят, я забыл правильное слово, там такая книжечка со сводками, что за прошедшую неделю в городе происходит. Тяжкие, не тяжкие. Ты, когда ее читаешь, там такое чувство, я в 90-х служил, но там такое чувство, что ты посреди гражданской войны сидишь. Там убили, зарезали, ограбили, сожрали, там еще чего-нибудь. Мама дорогая, вам же это не показывают. И есть, конечно, популярные передачи «Дорожный патруль», где всей стране показывают мертвых москвичей. Все это любят со страшной силой. Но основная масса, она до граждан не доходит, и я вам это, как некоторым образом причастный скажу, но если 100 случаев выявили, пресекли, не допустили, то один, да, случился, это трагедия, там погиб человек, да, это очень-очень нехорошо. Ну, опять-таки, каким бы циничным это ни прозвучало, это специфика, так бывает. Врачи тоже отпиливают здоровые ноги и выдергивают не те зубы. Это не говорит о том, что медицину надо немедленно закрыть и всех врачей уволить. Нет, оно вот так работает. Там идет война, с той стороны предпринимаются чудовищные усилия по расшатыванию ситуации внутри Российской Федерации. Дорогие Соединенные Штаты только на обработку общественного сознания внутри Российской Федерации, официально, не таясь, тратят 5 миллиардов долларов в год на экстремиста Лешу Навального, Юру Дудя и всех остальных замечательных людей. 5 миллиардов баксов в год. Это, так сказать, верхушка айсберга, то, что ни от кого не прячут. При этом есть спецслужбы, ЦРУ, АНБ и другие замечательные люди, которые со своими завербованными людьми старательно работают. Ну вот вы этот последний случай, наверное, наблюдали, да, где этого гражданина Фомина взорвали. Ну, кто взорвал? Какая-то идиотка, она откровенная идиотка. Ну, это не умный человек. Проходит по категории малолетний дебил.
Наконец-то!
Ну как так? Тебе непонятные люди через телегу, непонятные люди тебе говорят, а вот сходи на выставку, а там пофотографируй что-то. Пошла, пофотографировала, вот тебе там 3000 рублей. А вот подойди к персонажу, познакомься с ним и сфотографируйся вместе с ним. Вот тебе 20 тысяч рублей. А теперь возьми бюстик и отнеси. Ну, с бюстиком там непонятно. Я, опять-таки, это как бывший сотрудник, да. Ты нанимаешь охрану, у тебя мероприятие, ты нанимаешь охрану, да, для того, чтобы она тебя берегла. Ну, какие они ни есть, они специалисты. Угу. И некая гражданка пытается занести некий бюстик, а охрана говорит, что не пустит с этим. А персонаж убиенный говорит, ладно, да, я же тебя помню, ты со мной фоткалась, давай иди сюда, поставь его возле меня. Ты зачем их нанял? Наверное, для того, чтобы тебя охраняли, ну, может, они что-то в этом понимают. Ты зачем это взял, ты зачем ее пустил, ты зачем это поставил возле, там вопросов к убиенному гораздо больше, чем к этой овце. Ну, она что, она не знала, да, зачем ты билеты купила на вылет? Зачем, если ты не знала, что там, ты от чего прятаться с собой? Там вот этот детский сад какой-то вообще. Вы Вот, и вот уже пришел к тебе угрюмый оперуполномоченный, как обычно, пьяный, лишенный семьи, дома, отдыха. Ну, рассказывай, что там было. Вот расскажешь. Теперь на 20 лет сядет. Жалко, смертной казни нет. Сейчас мы в веселье совсем погрузимся с политикой-то. Таких стрелять надо, как с собак бешеных, а у нас смертной казни нет. По пожеланиям какого-то Европейского Союза, вот, оказывается, они нам вот такие друзья, представляешь? Вот так замечательно получилось. Поэтому работа ведется, но следует понимать, Соединенные Штаты и Объединенный Запад – это самые богатые на свете страны, самые богатые, имеющие у нас вот эту вот любовь там, к тупым пиндосам. Вот они, тупые пиндосы, да? Кто интернет придумал, хотелось бы узнать, чьи компьютеры кругом, вот тут Apple Watch, здесь iPhone, еще что, чье это? Что это не, вот тупые, это вот любители задорного там и прочее, они никакие не тупые, у них чудовищный опыт государственных переворотов и прочее, и прочее. Соединенные Штаты столетия тренируются в Южной Америке. Эскадроны смерти, государственные перевороты, Самосы, Стресснеры, Дювалье, Пиночеты, все диктаторы южноафриканские, это их лучшие друзья. Там все отработано, все функционирует так, как надо. Кого засылать, кого убивать, это ж это, как вот, ну, у нас, я не знаю, наверное, обращал внимание, что если убить начальника какой-нибудь конторы, контора развалится. Убить главаря банды, банда развалится. Это печальный факт. Это говорит о том, что у нас исключительно низкоуровневые организации, которые завязаны на, ну, товарищ Сталин этому лучший, так сказать, пример. Убить товарища Сталина, или он помрет. И все, что наработано, там, рост экономики 20 лет по 13,8%, 20 лет подряд, чик, и все закончилось. Это очень низкоуровневые сообщества. Вот если на Западе директора банка убить, ничего не изменится. И директора IBM, если убить, ничего не изменится. И, ну, вот Стив Джобс, наверное, такой крайний совсем пример, это все-таки мега-личность такая. Ну, вот, да, поэтому вот у нас убьешь кого-нибудь выдающегося, бац, все развалилось. Вождя нет, контора рухнула. Это неправильно, оно должно быть организовано не так. Они этим ловко пользуются, исключительно умело. То есть там работа ведется очень и очень серьезно. И как нам пока удается от этого отбиваться, ну, даже как-то трудно представимо. На освобожденных территориях все это гораздо сложнее, потому что такого количества оперуполномоченных, как там требуется, у нас просто физически нет. Их не обучить, не подготовить. И ты, когда на службу, даже если тебя обучили и пошел, то тебе лет 5 надо для того, чтобы вообще понимать, ты там к этому пригоден, можешь этим заниматься, можешь давать результат и прочее, и прочее. Это все сложно, но пока работает. Я надеюсь, что эти соображают, что они делают. Можно только молиться.
Спасибо. Благодарю большое за развернутый ответ.
Дальше. На первом ряду молодой человек. Это вот из колледжа приехал, говорит, издалека. Из нашего колледжа.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Меня зовут Аргуновский Лев. Я студент первого курса колледжа программирования и кибербезопасности. Вот у меня такой вопрос. Вот вы сейчас приводили пример, как... Если убрать главу там, какой-то группировки, то вот вся группировка развалится. Насколько Россия подвержена такой проблеме в целом?
Сильно.
В данной политике.
Я же про это сказал. Сильно момент. Подвержено, да. Оно должно быть организовано не так. Можете посмотреть на каких-нибудь этих исламских террористов, которые вчера у них там были лидеры какие-то, как этот, кого там американцы убили. А? Да. А теперь нет. Больше нет никаких. Они все в сетевые структуры разбились, но у любого убей. Это ничего не изменит. А оно же работает, и люди действуют, так сказать. Не помогает. Оно должно быть организовано не так. Это печаль. То есть, ну, тут, с другой стороны, на мой взгляд, надо для начала надо просто людей готовить в соответствующих количествах. То есть... Если мы хотим каких-то в нашей, например, там, промышленности и вообще в жизни страны, если мы хотим каких-то технологических прорывов, о которых все время говорят, ну, для этих прорывов надо искать дикое количество народу и хорошо их учить. Я общаюсь через интернет со всеми. Это редкий случай, когда вот людей живьем вижу. Через интернет количество безграмотных, оно туши свет просто. Там кругом дебилы, патентованные, просто. Чудо, зачем ты так пишешь? Я ничего понять даже не могу. Я это, уж если совсем плохо, это письменная, так сказать, речь и речь живьем, это же первейший показатель, как у тебя мозги работают. Если у тебя бессвязные какие-то тупорылые предложения, ну, у тебя мозг так работает. Ты дебил, не ты. Ответ. А я не парюсь. Что значит не парюсь? Я тоже не парюсь. Я грамотно пишу. Я, правда, от природы такой, я правил не знаю. Но, тем не менее, это и неуважение, и всякое такое. Ты себя не уважаешь и окружающих. А я не парюсь. Это про что? Это про всеобщее падение уровня образования. Влезли за каким-то бесом, советское образование поломали. Ну, то есть это понятно, зачем поломали. Надо было сокрушить страну, сокрушить промышленность, сокрушить экономику. Все очень удачно получилось. Все 90-е годы старались, очень хорошо получилось. Дык, давайте обратно. Надо учить детей в промышленных масштабах. Их должно быть огромное количество. Из них надо непрерывно, как эти, знаешь, воронки продаж, куда там 1000 человек засосало, 100 человек умных, ну или 10 хотя бы, я не знаю. Их надо искать все время, их надо готовить. А как это у нас получается? Вот у нас на северо-западе детей талантливых ищут, волоку и находят везде абсолютно. Люди у нас любят там про каких-то дворян рассказывать, еще что-то. У меня там предки. Ты сам-то дебил, какое мне дело до того, какие у тебя предки. Какая разница? Михайло Ломоносов, он не дворянин, обращаю ваше внимание, а почему-то умный был. Почему? А потому что люди, они не собаки, а мозги формируются не так. И талантливых детей вот у нас по всему северо-западу советская власть искала. Например, математически одаренных. Этих детей собирали в Ленинградский университет. У нас есть специнтернат. Дальше их там учили. После этого без экзаменов, естественно, в университет. Они там отучатся, закончили обучение. Люди из Microsoft уже здесь. Добро пожаловать к нам в США. Все собрали манатки и уехали. И оттуда, во-первых, будут рассказывать, как здесь все отвратительно, какая тут беспросветная мерзость в этой России, особенно кровавый совок, это он до всего довел, и кровавый Сталин ко всему этому привел. Я вот в Стэнфорде преподаю, но там все дебилы. Как так получилось? Ты-то откуда взялся такой умный, ёлы-палы? Это раз. А второе, они все работают на Пентагон в конечном итоге. О, хорошо, как получилось. То есть вы тут нашли, отобрали, подготовили, они уехали и работают против вас. Это кто эти такую прелесть организовал? Хочется все время задать вопрос. Может, какие-то эти национально ориентированные должны быть и программы обучения. Может, с этих обучающихся в случае выезда за границу надо деньги драть, чтобы вообще даже мысли такой не возникало. Хочешь уехать? Ну давай, как в США, где там до 40 лет никто расплатиться за образование не может. Ну давай, заплати, потом вали отсюда. Либо сразу не учить, либо еще чего-то там, я не знаю. Но для подготовки технологических прорывов, повторюсь, надо огромное количество людей. Это раз, и организация труда. Какая организация труда должна быть? Вот вам все время рассказывают про демократию, там какую-то свободу, еще чего-то там. А про самое главное не говорят вообще никогда, потому что капитализм – это в первую очередь капиталистические производства. А капиталистические производства – это железная дисциплина. Беспрекословное повиновение, исполнение не потому, что тебя там кто-то хочет угнетать, а потому что если ты точишь одну деталь, а я за тобой ее собираю, будь любезен, все должно быть сделано вовремя, качественно, как следует и вообще. И весь капитализм – это железная дисциплина, это чудовищные вот организации, нам и не снилось, так сказать. Планирование, там, горизонты какие-то безумные. Во-первых, думать надо, во-вторых, работать как следует. И где это у нас? Когда тебе непрерывно рассказывают, что ты оригинальная снежинка, я согласен, может быть, но как только ты попадешь на производство, ты превращаешься в винтик. У нас над этим принято издеваться. Люди, они вам не винтики. Вы говенные винтики просто. А нормальный винтик из дерьма, он не может быть хорошим. Винтик должен быть из стали. То есть ты должен быть дисциплинированным. Ты должен выдавать продукт высочайшего качества. Когда мне рассказывают там про какие-то, вот в Европе, там, вот в Америке, у меня сразу вопрос. Лично ты покажи. продукт мирового качества, вот и рот открыл, да, с рассказами, как там хорошо, а тебе здесь плохо, давай рассказывай, где ты лично, ты изготавливаешь продукт мирового качества. Речь не об этом, а о чем? Ты не можешь ничего делать. Почему? Потому что ты баран, недисциплинированный, неспособный, ни к чему не годный. Я когда-то руководил конторами, где мы там компьютерные игрушки строили. Вот люди не приходят вовремя на работу. Я говорю, у вас почему так? А мы вот раньше в конторе работали, там надо было приходить, отмечаться, в журнал записывали. Нас всех это бесило, мы оттуда ушли, и теперь мы никто вовремя на работу не приходим. Я говорю, именно поэтому вы третий год игрушку доделать не можете, которую надо было сделать за полтора. А при чем здесь это? Ни при чем. Работайте дальше. Вот. Всех воспитывать надо со всех сторон. Со страшной силой гонять. Когда, ну, а какие мы свершения можем совершить, если никто не работает, никто ничего не хочет делать и вообще. Я вот за городом живу. 50 километров на машине туда и обратно. Вот в четверг уже все уезжают из города. Потом рассказывают, что у них денег нет, мало платят, плохо живут. Во-первых, вы все за городом живете, у вас машины есть. Я вот езжу на машине, у меня 12 тысяч рублей на солярку уходит, 5 тысяч рублей на платную дорогу, это 17 тысяч рублей. Грубо говоря, двадцатка только вот на, не считая амортизации автомобиля. А у вас тоже, наверное, деньги уходят. Чего вы ноете? Если вы не работаете в городе, как это у вас деньги-то получаются? Куда ни позвонишь, в 11 в конторе никого нет, еще не пришли. В 4 все уже дома. А потом стоны. Какой злой Путин не дает им развернуться. Кто что не дает? Извините, отвлекся. Примерно так.
Спасибо большое. Очень жизненно. Давай всем дадим, и дальше будет возможность задавай. Понял, задавай.
Дмитрий Юрьевич, вот вы сказали, что надо вот как-то вот реформировать всю вот эту вот систему, то есть вот, и подготавливать людей. То есть подготовка людей у нас занимается система образования. Есть ли у вас какие-то мысли, как бы можно было ее реформировать в лучшую сторону?
Для начала не надо было ломать, я вообще не понимаю, я не сторонник ломать. У меня в голове все время один и тот же пример. Когда нам эту демократию обещали, нам все время говорили, вот вы живете в сарае, и это плохо. А мы такие, а надо жить во дворце. Мы согласны, что делать, сейчас научим, говорили эти добрые люди. Приезжает такой, как этот подъемный кран на гусеницах, у него стрела, на ней железная веревка и такой чугунный шар висит. Сейчас, момент. Раскачивают шар, и наш сарай в щепки. Так, теперь стройте дворец, говорят нам люди с запада. Мы такие, из чего? Ну вот, доски лежат поломанные. И все стоят, открыв рот. Вы в своем уме вообще? Вот сейчас зима наступает, наш сарай вы сломали. И еще теперь, ну, не знаю, как. Мы вот показали, как надо, а вы сами не хотите жить во дворце. Какой дворец? Вы что, ахинею несете? Ну да, сарай. Может, рядом что-то строить начнем? Может, сначала сарай утеплим, там, я не знаю, законопатим щели, чтобы не дуло. Печки экономные поставим. В сарае, может, лучше жить будет. Не надо мне рассказывать, что все живут во дворцах там и прочее. Это ж тоже тупизна. У Васи папа миллионер, а у Степы нет. Степа приходит к папе и говорит, папа, почему ты не миллионер? У Васи же папа миллионер. Можно же стать миллионером. Почему ты не миллионер? Ну, папа, хорошо, если не задушит его там сразу. Ты же идиот. Что ты такое говоришь? Люди разные, страны разные, условия разные. Вообще все разное. Как быть-то? Зачем вы это ломаете? Может, вы что-то там улучшать хотите? Может, вы хотите что-то лучше оттуда взять? Ну, так а где там лучше, если советское образование считалось, условно, одним из лучших в мире? То зачем его было уничтожать? Я не понимаю. Он у меня там знакомые печатают учебники, там, начиная с букварей с товарищем Сталиным, и учебники советские, древние, вообще, по которым я учился давно. Продает грузовиками натурально, потому что все родители, вот это вот нам не надо, вот эту прелесть, которую сейчас дают, а вот это, нам, нас же по ним учили, мы же не самые тупые, давайте вернемся сюда. Ну так может, в конце концов, там, перестать грызться, и начать делом каким-то заниматься, а это невозможно, потому что у нас капитализм. Например, учебники, если печатаешь, представляешь, в книгоиздательском деле печатание учебников. Вот ты вот талантливый автор, как я, например, если... Если у тебя книжка вышла тиражом в 3000 экземпляров, это праздник. 5? Это вообще как у меня. А если ты какой-нибудь Пелевин, то там 70 или там 100. О, это вообще. А учебники, они тупо миллионами. Ты представляешь, какое бабло там крутится в этих учебниках? Представляешь, сколько причастных там к этому баблу, кручению этого бабла? И... А теперь давай-ка мы учебники пересмотрим. Тихо, тихо, тихо. Сейчас ты тут пересмотришь, ёлы-палы. Солженицына убрать, сейчас ты уберешь. Солженицына уже напечатали 8 миллионов и еще 8 на подходе. Сейчас ты тут разубирался тут. Нет. И оно все одно к другому привязано. Тебе, как это говорят наши социально близкие сицилийцы, где здесь сердце, в которое я могу воткнуть нож? Да включи ты его погромче уже и все время.
Звонок университета у нас.
Я тупой, извините, да. Вот. Невозможно. Где сердце, в которое воткнуть нож? Нет. Это же капитализм, там уже есть сетевая структура. Там нет главного, кто за это отвечает. Я не знаю. Вот на прошлой неделе ездил в МГУ, всем объяснял, как надо организовать проблемы от этого самого образования решать. Боюсь, не послушают. Вот. Как в хорошем кино с Арнольдом Шварценеггером был такой когда-то, у нас неправильно называется «Красная жара», может, смотрел. Вот у нас тут наркоторговцы, надо убить наркоторговцев, говорит красный милиционер Арнольд. Политики не разрешат, надо убить политиков. Вот такие большевистские решения, к сожалению, больше не работают, надо как-то по-другому. Я не знаю, я не начальник системы образования, я не понимаю, как. С одной стороны, как мне кажется, вот появились все эти ютубы и прочее, да, вот у вас, например, серьезное учебное заведение, вот при советской власти были такие, знаешь, эти, как это называлось там, учитель, короче, какие-то серьезные учительские звания, народные учителя, и не помню, как правильно называлось, ну, то есть выдающиеся учителя, которые, например, у них там очень высок процент выпускников, которые поступают в вузы. Заслуженный учитель, вроде так называется. Ну, что, казалось бы, такого? Если он такой заслуженный, ставь перед ним камеру, пусть он говорит в камеру, и дальше эти ролики со школьным материалом. Вот здесь дети в Москве в такую школу ходят, где этот замечательный учитель, а где-нибудь в Анадыре у детей нет такой возможности просто ходить. Ну, давай распространяй туда-сюда, организуй воронку продаж, засасывай всех туда, волоки этих способных детей, кто хочет чему-то учиться, давай им путь, дорогу, полный вперед. Ничего не делают пока. Но, как говорил наш друг Гесиод, война – отец всего. Когда станет совсем хреново, вот забегают уже, как тараканы, под кипятком, вот тогда что-нибудь начнет делаться. Вот.
Спасибо большое. Идем с вами дальше. Давайте верхним рядам дадим возможность тоже задать вопрос.
Добрый день. Я бы хотел задать вопрос насчет того, что получит Российская Федерация в конце конфликта на Украине.
А представьте, пожалуйста, еще.
Владимир Павелко, первый курс РГБО.
Спасибо.
Ну, получит огромную страну, населенную дегенератами. Это... Это очень печальный момент. То есть очень долго, знаешь, вот люди, которые не разбираются там в обработке массового общественного сознания, они все время какие-то эти благоглупости рассказывают. Все люди хорошие, все дети гениальные. Там. Я про гениальных детей особенно люблю. У меня когда сын пошел в третий класс, он принес классную фотографию. О, смотри, дебил, дурак. Ошибся в одном. Остальные сели, умерли от наркотиков и всякое такое. Хорошо свой, живой. Ну, чуть не надо никаких иллюзий. Люди, они люди в первую очередь. Не надо ничего думать про них, там гениальные. Вот. Там ведется массовая обработка общественного сознания. Вот ты знаешь, меня регулярно спрашивают, а как вы относитесь к украинцам? Я там родился, в городе Кировограде, и даже какое-то время рос. Меня из второго, я в половину второго класса там отучился, и меня увезли оттуда. Со второго класса я учил украинский язык, как и все в школе. это иностранные языки учили с 5-го, а вот украинский со 2-го, так там зажимали украинский язык, украинскую культуру и все такое. Вот, вот и поступает с Украины там масса всякого. Ты же украинец, как ты можешь вот к нам так относиться? А с другой стороны, вот малейшее там какое-то событие, вот начались боевые действия, например, и мне тут же за день 800 звонков на телефон, это значит с угрозами убить меня, мою семью, детей, внуков, значит, там способы расправы описываются, все как надо. Почтовый ящик забит письмами, значит, там, с видосами трупов, на которые они там мочатся, гадят, еще чего-то, с тобой будет то же самое. И тут вопрос, значит, как ты относишься к украинцам? Точно так же, как они ко мне. Вот вы такие, вы считаете, что это нормально, а там ты пообщайся, если вот интересно, просто пообщайся. Это такие, знаешь, вот носители такого сугубо хуторского сознания, ну, там же главное одеть вышиванку, надеть. И вот у меня домик, садок, вишенки, глечики на заборе. Это вот мечта. Мне как-то удивительно. Вот вы молодые, я вот сильно сомневаюсь. Даже я не хожу в косоворотке, понимаешь, там, и в фуражке с лаковым козырьком, потому что я русский. И в сапогах. Да, русские мы такие. В косоворотках тут ходят. Идиот, блин. Да, идиот, типичный. Зачем? Вы к чему стремитесь, молодежь, она к чему стремится? К косовороткам и к вышиванкам? Ну, по-моему, ты дебил, его сразу госпитализировать надо и лечить. Что-то у тебя с головой не так. К чему-то они стремятся? Нет, ни к чему. Они что хотят? Они хотят победить Россию, это ключевое. И тогда через них все ресурсы пойдут на Запад, а они ничего делать не будут. Они просто будут хорошо жить. И вся страна такая. Есть, естественно, есть нормальные люди, но их исчезающе мало. Почему? Потому что ведется массовая обработка общественного сознания. И именно такая, какая нужна американцам. То есть надо вырастить дебилов, во-первых. Во-вторых, дебилы должны быть агрессивные. Дальше этих дебилов надо натравить на Россию. Своими руками воевать не надо, надо вот этих заставить. Ну вот настолько глупые, что согласились. Они же охотно идут на войну, вы не поверите. Вы когда смотрите ролики, где их там сетями ловят, эти сотрудники военкоматов, это уже край. А до того они стадами бежали, да, отлично, что сейчас... По-быстрому завоюем, там рассказывают, что наш один солдат, там минимум 5 ваших москалей там разгонит. Это правда, они хорошие солдаты, действительно. Ну, это потому, что мы один народ, они точно такие же, как мы в ряде аспектов. Глупее, правда, вот, вот в этом. Но как солдаты, они отличные солдаты. В советской армии, где я служил, была отличная поговорка. В советской армии служат 3 национальности. Русские, нерусские и хохлы. Их огромное количество военных было, огромное, они отлично воевать умеют, не хуже нас. Вопрос только за кого и зачем? Вы зачем в это полезли? То есть, ну, самый тупой вообще пример. Вас там, они врут, что их там 40 миллионов, вот 11 убежало в Европу, там 3-4 к нам, то есть уже 15 отними. Там нет столько народу, а из этого народа отними мужиков, а из мужиков отними... призывного возраста, и что там останется, а в России 147, и что? Вот там сам этот, как его, мобилизационный ресурс, знаешь, как когда-то Ганнибал напал на Древний Рим и 14 лет бегал по всей Италии, и никто с ним ничего сделать не смог. Как победили? Исключительно мобилизационным ресурсом. Потом появился великий там Сципион Африканский, который всех разогнал, убил, зарезал. Карфаген штурманул, свалил, стены разнес, распахал, солью засыпал, и больше там ничего нет. Но 14 лет, и мобилизационный ресурс, ну вот и здесь то же самое. Вы на что рассчитываете, что американцы вам там в чем-то помогут? Ну вот они помогают, изо всех сил помогают, обрати внимание. А у нас за спиной Советский Союз. Вот они кричат, что в Европе снаряды кончились. Тут первое, что интересно, а как же вы готовились-то к войне с этими кровавыми совками? Вот мы-то... к вам, к псам, готовились. У нас там 16 миллионов тонн боеприпасов было на момент развала Советского Союза. А у вас ничего не было? Вот так вот вы нас боялись, да? Вот такую мы страшную угрозу для вас представляли. И что вы теперь делать будете? Ну вот, вот так хорошо получается. А эти дебилы лезут в пекло. И прекрасные ролики, где там кладбище до горизонта. Ты думал, что Евросоюз — это тепло... пенсия в 10 тысяч евро и кружевные трусики, да? А оказалось, вот голод, холод и смерть. Я в этих вопросах исключительно циничный и никакого сострадания к ним не питаю. Они массово хотели идти воевать, массово, и шли воевать. Ну вот, получили. Ну а дальше, когда все это закончится, я надеюсь, нашей победой, тут обольщаться не надо, с нашими талантами проиграть можно все, что угодно. Я надеюсь, что мы победим. Ну вот, это население достанется. И чего? Если это левый берег, от Днепра, левый, что нам надо? Нам нужно все левобережье до Днепра, это наше должно быть, и кусок до Приднестровья по побережью Черного моря, дабы отрезать все остальное от моря. Больше нам ничего не надо, вообще ничего не надо. Днепр – естественная граница, и нам этого хватит, и выхода к морю у них быть не должно. Все остальное пусть гниет, разваливается, там это, ЛГБТ-парады проводите, совокупляйтесь, там еще что-то, к американцам езжайте, еще что-то, там нельзя будет ничего построить и ничего восстановить. Это незаживающая рана там, на ближайшую сотню лет. Многие рассказывают, что ж мы такое начали, они нас теперь любить не будут. А до этого они нас обожали, надо понимать. Вот страстно любили и хотели с нами дружить. Нет, это не так. Получим вот толпу таких не очень хороших людей со свернутыми на бок мозгами. Там, понимаешь, все эти задачи, демилитаризация, все понятно. Это просто отнять оружие, чтобы не было ничего серьезного, с чем нападать можно. Раз, это понятно. Денацификация. Я не совсем понимаю, как это производить. Там, знаешь, хороший пример, когда ходят по украинским школам, там, о, учебник, ты посмотри, что они там пишут. У меня один вопрос, ты свои-то учебники читал? Нет, глядите, там ровно то же самое написано. Проклятый Сталин, коварный Советский Союз, будь оно все проклято. А чем вы от бандеровцев-то отличаетесь? Непонятно. Ну, как денацификацию проводить, я не совсем понимаю. Ну, а в целом это огромный дурдом, в котором нужны психиатры, натурально. Понятно, конечно, что когда выключат американские излучатели и включат Первый канал, наконец-то люди поймут, как устроен мир там и все такое, это очень-очень надолго. И переубедить их в этом крайне сложно. Ну а поскольку мозгов ни у кого нет, и за 20 тысяч я готов тут мину отнести под камеры. Вот, представляешь, что в голове у человека? Здесь видеокамеры стоят, а я хожу с миной. Вот я принес, а потом я ловко убегу от ментов. Как? А она заранее билет купила, представляете? Все побегут в аэропорт, а я вот сквозану здесь сбоку, как Собчак. Она же умная. Мне вот сразу интересно, вот в самолет можно сесть только через одну дырку. Там у тебя паспорт проверяют. Вот ты один, вот здесь встанет местный этот мент, который в аэропорту сидит, тут на тебя наручники наденет и уведет. Почему все должны бежать в аэропорт? Это вот уровень, я не знаю, дебилов, а они все такие. Вот. Нам тяжело будет, тяжело. Они еще, погоди, к нам приедут. Вольются в наш политикум, потому что это теперь наши граждане, вот с очень-очень странными идеями и поползновениями. И это будет нелегко. Счастья не видать.
Спасибо.
Да.
Спасибо. Давайте, у нас очень много рук. Давайте, пока здесь на первом ряду, а вы можете вот молодому человеку дать микрофон.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Хотелось вас поблагодарить за ваше творчество, особенно за переводы. Думаю, здесь каждый в зале хоть раз смотрел какой-нибудь фильм.
Да. Это страшное явление, потому что когда я прихожу в гости, ну там люди моего возраста, и бегут дети с криками: «Дядя Дима, дядя, мы только что кино в твоем переводе посмотрели». Тихо, тихо.
Вот у меня тоже, да, есть воспоминания с детства, как я с отцом смотрел «Звездные войны» в вашем переводе. Только я ничего не понимал, но очень было весело. Вот. И хотелось спросить, почему в российском прокате нету фильмов с вашим переводом?
Были.
Были, а вот сейчас почему их нет? Почему здесь условный там «Чебурашка»?
Ну, «Чебурашка» же смешной. Я его не видел, не знаю, что сказать.
Думаю, многие бы хотели посмотреть вот на этих парней на большом экране в вашем переводе.
Ну,
вы выступали как-то инициатором, может быть, этой идеи?
Что когда-то я переводил кино и даже вызвал какой-то интерес в прокате. Так бывает очень редко. Многие считают, что если ты какой-то мегаталант, то к тебе немедленно все побегут с предложениями: сейчас давай с нами работать. Это не так. никто к тебе не побежит, никому ты не нужен. Это имей в виду с молоду. И если ты не способен башкой пробивать бетонные стены, счастья не увидишь. Это про деньги речь. Надо со всеми дружить. Во все тусовки быть вхожим, хорошо вообще иметь навыки, так сказать, коммуникации. И себя, как бы это паскудно ни звучало, предлагать. Вот у меня такие таланты, я вам могу вот это, могу вот то. Но сложилось так, что даже люди обратились. То есть размах уже в то время, это был 2005 год, размах был так, настолько серьезный, что не замечать было нельзя. У меня сайт есть такой, Opera.ru.
Знаю.
Да, достаточно долго был. Это самый большой единоличный сайт в нашем этом Рунете. Там до идиотии доходило. То есть, если я про что-нибудь заметку пишу и ставлю ссылку на ресурс, то там немедленно сервер падает, потому что он не выдерживает такого наплыва, как вот от меня приходят. Вот. Ну, обратились с предложением, давай, там вот кино есть. Кино был такой этот. Мультик «Отряд Америка. Всемирная полиция». Это от этих, которые «Саус Парк» делают. Я до того переводил «Саус Парк» на телевидении, на РЕН-ТВ. Там был такой пассаж, когда они поехали куда-то играть в какой-то этот пионербол. А там два ведущих, ну ты «Саус Парк», наверное, смотришь. И там ведущий в микрофон кричит, там «Кайл пошел на прорыв, боже мой!» Последний раз такого прыткого еврея я видел в 38-м в Варшаве. Ну, поскольку один из авторов еврей, то он может про евреев шутки шутить, и смешно получается, но в телевизор позвонили из Министерства культуры и предложили прекратить такие чудесные переводы. Но после этого из кино напали, а давайте вот мультик переведем. Я говорю, а как у вас там это вообще, сколько прокатывать-то хотите? Ну, мол, его никто смотреть не будет, а там такие куклы на веревочках, марионетки на веревочках сверху, веревки не убраны. Ну, адски смешно, поскольку тексты эти парни писали, адски смешно. Вот, ну, 10 копий, все равно смотреть никто не будет. Я говорю, а со мной? Ну, с тобой 100. То есть денег соберем. Я говорю, ну, давай. И я принялся его переводить. Перевел. А мы, у нас есть такие кинорынки, где показывают этим директорам кинотеатров и владельцам киносетей, где показывают кино, типа, будете у себя показывать, нет. Приехал человек из Америки, значит, смотреть. А ты-то что поймешь? Я слушаю, где смеются. Мне понятно, если смеются там, где надо, то нормально. Ну и там зал, естественно, все эти владельцы и директора кинотеатров, это в основном женщины, и женщины примерно моего возраста. Что, а такие идиотские, в хорошем смысле, мультики взрослым непонятны вообще. Но как только прозвучало первое слово из трех букв, все бабки попадали под лавки, там бились в истерике, всем страшно смешно, получилось хорошо. Этот американец сказал, молодец, да, я знаю. Вот. И мы его, я поехал в гастроль по 5 городам, там живьем показывал. Тогда это были пленочные копии, она 30 кило весит, там 5 коробок, их с собой возить тяжело. Можно было только живьем в зале сидеть, вот в микрофон кричать, сложно. Потом все это поперло как следует, в 2009, второй раз предложили, в 2009, обрати внимание, и где-то вот с 2010-2011 года оно пошло бодрее. А в 2012 году, наконец-то перешли на цифру, стало не надо возить эти коробки дурацкие. Изготовление одной копии, это, ну, короче, там только пленка, 1000 баксов стоит, а так 30-ку, по-моему, стоит. То есть это не отбивалось экономически никак. Вот эта езда по кинотеатрам с микрофоном, она никак не отбивалась. Там какие-то деньги приносила, но не серьезно. 3 года я ездил, как раб на галере. Вот. Ну, а когда появилась цифра, вот в цифре сразу, тогда вышел такой художественный фильм «Тед», может, смотрел, про говорящего медведя, где Уолберг с медведем, не смотрел? Очень хороший. Всем рекомендую. Вторую серию можно не смотреть. Первая,
да,
термоядерная, первая просто. Адски смешной. Вот. Ну и там как жахнуло, стало можно. Я его показывал, по-моему, в 113 кинотеатрах. Ну, то есть один из 113 – это разное вообще. И деньги там Ниагарой просто. И, в общем, в 2013 году я поставил рекорд – продал билетов на фильмы в своем переводе на 4 миллиона баксов. Это чудовищные деньги, у нас не все киноконторы столько зарабатывают. Вот. То есть оно все перло-перло, но потом гражданин Говорухин, царство ему небесное, провел законодательную инициативу. Нельзя больше ругаться нехорошими словами в кино и в театре.
Запикать.
Эти владельцы, ну, там получается, короче, что если нецензурная брань, то с меня, как, так сказать, изрыгающего эту мерзость, штраф 5000 рублей, а с кинотеатра 250, и кинотеатр, не-не-не, платить никто не хочет. Немедленно позвонил Серега Шнуров, сказал, что сейчас на нас с тобой нападут. Я закричал: Серега, я-то чужие фильмы перевожу, я-то в искусстве, это ты злостный матерщинник. Поржали, ну а в итоге у Сереги получается не так. У Сереги получается это произведение искусства. Из песни слова не выкинешь. Немедленно пишут жалобы, нанимается комиссия, которая говорит, да, это произведение искусства, из песни слова не выкинешь. Сереге штраф 5000 рублей. Хоба, снова пляшем. Вот. А у меня все это прекратилось на корню с 1 июля 1914 года. Потом я ненадолго в 18 году проник в интернет, через Ростелеком и сервис Винк я там развернул перепончатые крылья.
Спасибо за Breaking Bad.
Да, но цензура забралась и туда, в конце концов. И теперь они не запикивают, они зачем-то их глушат там, то есть нету. Ну, если как мы все по-русски говорим и прекрасно понимаем, кого куда послали и как назвали, там все понятно. Но людей это бесит, я деньги плачу, и что это вы мне тут такое за просмотр? Это платные сервисы, что за фигня? Ну, с моей точки зрения тоже, что меня нехорошим словам, я же родился на Украине в военном городке, я не знаю, к 5 годам я все нехорошие слова знал. Там не было американского кино, а вокруг меня были одни коммунисты. И что? Ну, вот так. В 18 лет призвали в армию, дали автомат, научили убивать людей. 53 сказали матом ругаться нехорошо. Спасибо, я не знал. Вот сидим, общаемся, почему-то не материмся. Как так получается, интересно? Оказывается, можно и так разговаривать. Ну что это за фигня? Ну, если уж там косят под Запад постоянно, все давно придумано. Есть возрастные рейтинги. Вот типа этот какой-нибудь, я не знаю, там «Сопрано», например. Есть канал HBO, где там «Игра престолов», «Секс в большом городе», «Сопрано», все эти, «Рим» и все такое. Это платный канал. Раз. В американских телевизорах, это тоже, кстати, в «Саус-парке» было, когда Картману, помнишь, там чип из телевизора в башку поставили, он когда ругался, его током било, он там ругался еще сильнее, било еще сильнее, страшно смешно. Это еще в этих телевизорах с кинескопами там эти родительские пароли устанавливаются, и ребенок может смотреть только те каналы, которые ему включены. Все. Если речь про взрослых людей, ну вот... возрастной рейтинг. Можно я как-нибудь сам пойму, хочу я это слушать или нет? Я за это деньги плачу, в конце концов. У дураков все время, знаешь, о, матов навставлял, отсюда популярность. Ну давай, берем матерный фильм. Маму позовешь? Нет. Такое смотри. Папу тоже, скорее всего, нет. Сестру? Нет. Девчонку свою? Ты в своем уме вообще. Ну и в результате там все вот этот, если круг там 100%, он там... 3% хотят смотреть фильмы с нехорошими словами. И вот первый фильм, который с нецензурной бранью, это был «Мальчишник в Вегасе». Первый, который собрал денег. Обычно он денег собрать не может вообще, потому что возрастные ограничения. 75% американских зрителей – это подростки от 13 до 17 лет. Их на такие фильмы не пускают. Если у тебя в кино ругаются матом, значит, денег ты не соберешь. Вот Тарантино, который у тебя нарисовано кино, нет, это не может собрать денег, потому что это радикально сокращает аудиторию. Ну, сейчас интернет появился, все поменялось туда-сюда. Ну, какого черта? Напишите возрастной рейтинг, я сам как-нибудь пойму. Вы хотите оградить детей, ну, я как это, к интернетам причастный, мне все, о, оградили, да. Вы у детей в телефоны не пробовали заглядывать, нет? Все они там друг другу пишут, какие ролики смотрят, я этих седых мам и пап представляю вот сразу там, это что такое вообще?
Ну, то есть по глупости, да, все, просто да, запретили, да. Ну, смысла не имело.
Ну, мне так кажется, это как маятник, знаешь, вот, было полное полная разгуляева, там вообще делай что хочешь, где хочешь. Я помню, нес службу в тюрьме когда-то, сижу, доносы оформляю, а у меня телевизор над головой стоит, ну, ночь, там кто-то пыхтит, какие-то стоны, морду поднимают, там какая-то порнография. Это 90-е годы, да, ну там такое софт-порно, так это называется. Телевизор, это у людей лицензии, нормально все было, показывали. Чуть никто не умер вокруг, кстати, я вот смотрю. Ну вот маятник качнулся в другую сторону, давай все запретим. Потом качнется обратно, я уверен, устаканится и будет хорошо. А переводы будут жить вечно.
Это точно. Спасибо большое, прошу.
Давай. Дмитрий Юрьевич, я вас категорически приветствую. Уже поднимался вопрос о малолетних дебилах. И, ну, как мне лично кажется, последнее время среди молодежи, как минимум молодежи, происходит не то чтобы стагнация, но дегенерация общества, менталитета. И потом из этих маленьких малолетних дебилов вырастают взрослые, как вы уже говорили. Дети не читают книги, они не занимаются спортом, они не просвещаются никоим образом, у них нет никакого стремления, они просто поглощают тонны мусорного контента и ничем особо-то и не занимаются, не хотят. Как вам кажется, можно ли как-то повлиять на детей, скажем так?
Можно, конечно. Ну, для тех, кто не в курсе, малолетний дебил. Это не возраст в паспорте, это состояние головного мозга. Они бывают седые, вот с такими бородами, вот навечно 15-летние, навсегда. Вот многим удается себя сохранить в такой незамутненности, что странно. Ребенок, он вроде растет, чему-то учится, взрослый становится. Ну, взрослые отличаются по большей части только тем, что по жизни, набив шишки, они становятся крайне осторожными. Туда не пойду, сюда, там бьют, здесь накажут, вот не пойду. Но мозгов это не добавляет категорически. Не надо думать, что вот какой-то это ребенок, подросток, он идиот. Да, он идиот, что я сам такой был идиот. В тебе гормон бурлит, это невозможно победить. Мозги работают не так. А когда перестанет бурлить, это другая грусть. Вот. Почему так происходит? Ну, потому что капитализм. Я не к тому, что все надо бросить и немедленно начать строить коммунизм. Но внутри капитализма про что речь-то? Строго про деньги. У кого есть деньги, тот крут. У кого нет денег, ну ты даже не лох, я не знаю. Это вообще какая-то никчемность. А где деньги? А вот какой-нибудь Моргенштерн прыгает там, трясет пачками бабла, как это, ну вот черные пацаны в Америке, вот там пачки баксов, тёлки задницами трясут, там какие-то дорогие машины, еще что-то. Вот, вот это критерии жизненного успеха. Ничего другого нет. Зачем работать? Для того, чтобы заработать деньги. Деньги тебе зачем нужны? Для того, чтобы получать максимальное количество удовольствия. Все, больше не... Есть такой хороший фильм, называется «Волк с Уолл-стрит». Не смотрел? Очень хороший. Там вот как раз все показано. Самые дорогие наркотики, самые дорогие девки, дом, машина, все, предел мечтаний, больше ничего нет. Ну, поскольку есть такой термин, как он, вторичная нищета. То есть, когда человек не может купить себе дом, машину, землю, квартиру хотя бы, вместо этого он покупает себе айфоны и всем сообщает, что он путешествует. Он путешествует, вот, и, ну, типа, сел в самолет, улетел на курорт, как-то странно, ну, путешествует он, и это ему создает какую-то там иллюзию богатства, оно на разных уровнях разное, но в целом везде одинаковое, дорогие наркотики, дорогие девки, все, дальше этого ничего не идет. Ну, так если вы это детям впихиваете с измальства, то что? Если этими детьми никто не занимается вообще, если они предоставлены сами себе, это к вопросу тоже про забанивание Ютуба, вы его закрыли, а свое-то что, есть, что нет? Ничего нет вообще. в советском детстве тебе непрерывно, натурально, как дятлы, долбили мозги, что у тебя в жизни должно быть призвание, это вот первоочередная задача. Вот призвание свое надо найти. Надо найти работу, на которой ты приносишь пользу обществу, это главное, а второе, получаешь от нее удовольствие. Ты вот какие-то свершения, там, к чему-то стремишься, мир во всем мире. Тогда это было смешно, теперь в окопах почему-то не смешно. Вот, ну, оно было, а потом взяли и выключили, и сообщили, что задача школы – воспитать грамотного потребителя. А кто такой грамотный? Ну, грамотный потребитель – это, а где самые дорогие наркотики и где лучшие девки? Вот объясните, мы будем грамотно потреблять. Рассказывать всем, что у нас самое дорогое, все. Вы все лохи, мы тут, посмотри, какие хорошие и красивые. Если нет государственной политики, каким бы печальным это ни показалось, понимаешь, это как в известной басне, что если там посадить миллион мартышек за печатные машинки, они вот будут по ним стучать и с неизбежностью напечатают всего Шекспира. Нет, не напечатают, так не происходит. Должна быть руководящая и направляющая роль. Как родитель ребенка воспитывает, это, кстати, отдельный аспект воспитания детей. Хочешь детей в детском саду воспитывать, закончи профильное училище педагогическое. Хочешь в школе, закончи вуз. И только любой дебил может рожать детей и воспитывать. И учителей поучать, как надо детей воспитывать. Он-то знает. А что он знает? Ребенок в детстве, он как мартышка, он строго тебя копирует. Если ты как свинья все время лежишь на диване, там с пивом смотрит телевизор, футбол, а потом удивляется, о, он меня там послал подальше, не хочет со мной разговаривать. А ты кто? Ты для него авторитет, что ли? Это его компьютерные игры испортили. А ты хоть в одну с ним поиграл, рядом посидел. Я всех ради, у меня кругом такие. Купил телефон или планшет, сунул ему, он сидит в углу тихо, ну слава тебе, Господи. Наконец-то заткнулся. Не, знаешь, как в анекдоте? Папа, а почему ветер дует? Да хрен его знает. Папа, а почему солнце светит? Да хрен его знает. Папа, а почему? Сынок, отстань от папы. Тихо. Пусть спрашивает, иначе кто ему объяснит, как все устроено? Вот. Такие папы замечательные, мамы ничуть не лучше. Ну, нужна государственная роль. Нравится, не нравится, я тоже не любитель, когда государство лезет во все сферы жизни. А здесь оно лезть обязано. У нас страна специфическая. Гигантские территории, которые надо охранять от всех сволочей. Раз. И малое количество народу. И если вы считаете, что их не надо воспитывать, ну, поздравляю. Вот опять-таки началась война. И что мы увидели? Кто ружье в руки взял? Тупые совки от 40 и старше, которым в голову что-то вбивали, хотя именно вбивали. Они не осознают ряд вещей. Они просто так воспитаны, что вот за это дело надо брать автомат и бежать в окоп. Вот они взяли автомат и побежали в окоп. А вот эти вот новые, хорошо образованные, вжик, и все сдернули через верхний ларс, говорят, 700 тысяч человек. Ну, это, конечно, хорошо, что весь так называемый протестный электорат покинул страну, это просто прекрасно. Заодно ума наберутся за кордоном, посмотрят, на что жизнь похожа, когда тебе в Москве денег не дают, и сразу все наладится. А с другой стороны, ну, их же кто-то воспитывал, а как так получилось, что им на все плевать, а им неинтересно. А как так получается, что люди вот на самом примитивном уровне, как так получается, что вы Украину поддерживаете? Там тупо запрещают русский язык, там запрещают говорить по-русски. Если вы такие продвинутые, если вы такие все демократичные, свободные, как такое может быть? Закрыли все телеканалы оппозиционные, закрыли всю прессу, людей ловят, прессуют, тайно убивают. Нет. Там свобода и демократия, а у нас тут кровавый совок. Кто им это в башку налил? Ну кто? Это ж кто-то в школах объяснял, это ж кто-то воспитывал. Ну а взяли, поломали, а хорошие-то что построили? А ничего, вообще ничего. Потому что без воспитания эта самая школа не работает. Печально.
Благодарю вас за ответ. И еще коротенький Спасибо. Такой вот вопросик. А что вот конкретно на вас повлияло и в какой промежуток времени, что вы из малолетнего дебила стали человеком, скажем так?
Советская армия.
Спасибо большое.
Я был абсолютно такой же, как и все, только при этом у меня там, например, папа служил в Восточной Германии, а оттуда можно было привозить красивые шмотки. Это сейчас не объяснить, что это такое было. Но я был такой модный. У меня патлы были до плеч, не поверите. Я был такой красивый, модный. Знал все песни группы Led Zeppelin наизусть. И среди всякого лошья чувствовал себя почти полубогом. Тут тебя раз на призывной пункт. И сказали постричься на лысо. Я первый раз проявил это, сообразительность и постригся на лысо, потому что на призывной пункт трое пришли нестриженными. Пришел военком, фамилии, Иванов, Петров, Сидоров, военные билеты, Северный флот. Все комсомольцы перекрестились. Первый раз пронесло, отвезли в часть. Там все, ну там сначала в учебку, где это пионерлагерь, только с такой суровой дисциплиной. А оттуда через полгода тебя в воинскую часть, где всех начали бить. Ну, не сказать смертным боем, но примерно так. И детство на этом закончилось, к сожалению, потому что внезапно оказалось, вот тебя на лысо постригли, раз, у тебя отняли всю модную одежду, два, и вокруг и тебя стоят люди из архангельских и вологодских деревень, только что ты знал все песни группы Led Zeppelin, а оказывается, надо уметь коробку передач разбирать и собирать, а ты вообще не знаешь, с какой стороны подходить. И что? А вот этот знает, он дебил и говорит с вологодским акцентом, а в отличие от тебя, а здесь-то он не дебил, дебил-то здесь ты. И оказывается, что ты никакой не оригинальный вообще, потому что это какая-то внешняя фигня, которая с тебя сдувает вот в 3 секунды, раз ее нет, а твое – это только то, что у тебя в башке. И то, что ты умеешь делать руками. Вот вы здесь образование получаете и будете радикально отличаться от тех, кто образование не получил. Кто в школе бухал, веселился, поздравляю, к 30 годам там совершенно безрадостная картина образуется. Уже. Жизнь пронеслась мимо, обдав грязью. А у вас есть образование, есть профессия, интересное дело, которым вы и дальше можете заниматься. С какой скоростью дурь заканчивается? Ну, лично я благодарен, что из меня все вышибли в мгновение ока. Просто раз, и детство кончилось. Это очень хорошо, когда есть такие ситуации. Когда нет, вот у вас у всех ума хватило хорошо учиться в школе? Хватило ума поступить в вуз? Хватило ума получать образование? Этим вы уже от сверстников отличаетесь, просто вот на световые годы отстоите. Молодцы!
Спасибо. Дмитрий Юрьевич, 13:15, давайте еще 3-4 вопроса.
Тормозите процесс, я до ночи могу, да.
Давай.
Дмитрий Юрьевич, вот товарищ меня опередил, но я вас тоже категорически приветствую. Значит, у меня такой вопрос. Вот сейчас вы делились подробностями о фильме, который помог вам заработать большие деньги. И сейчас, в принципе, все фильмы, все можно найти в интернете. И пиратство у нас, и лицензия, кому что на выбор, кому что приятнее. Но, в принципе, как вы относитесь к пиратству? Как вы считаете, вот после недавнего как бы, общения Дмитрия Анатольевича Медведева с молодежью, где он дал понять, что он за пиратство?
Так говорил.
Ну, то есть он одобрение дал, так, если официально взять.
Мочи козлов.
Как вы относитесь к пиратству и надо ли его проявлять в отношении какого-то отечественного кино или же надо как-то снисходительно, а забирать наоборот у них, а наши вот в кинотеатры продвигать?
Ну, и это отчасти естественные процессы. То есть, когда рухнул Советский Союз, к нам полезло всякое видео, например, а оно не могло по-другому, кроме как пиратским путем забраться. Вот до появления видео у нас были магнитофоны. Зарубежные пластинки стоили запечатанные, то есть, которые еще не слушали, там 60-70 рублей, распечатанные 40-50. И вот я был пролетарий, у меня была хорошая зарплата, там, 250, наверное. Так это, извините, пятая часть моего месячного заработка. Это кто себе такое может позволить покупать? Даже если ты там какой-то безумный коллекционер, это адские деньги. Соответственно, все это переписывали на магнитофоны, и дальше с магнитофона на магнитофон все это распространялось в астрономических количествах просто. Появились видеокассеты, они тоже были адски дорогие. Кассета стоила 50 рублей, час записи 10 рублей. Трехчасовая кассета 80 рублей от тех же 250 зарплат. Это адские деньги. Видеомагнитофон наш отечественный стоил 1200. Это же безумие какое-то. Нормальный какой-нибудь японский, он просто как машина стоил. это вообще не для всех было. Но я, так сказать, наблюдал в динамике. Вот были магнитофоны, появились пластинки. Советский Союз развалился, и наш товарищ Тропилло, был у нас такой Андрей Тропилло, жив, дай бог ему здоровья, начал у себя в подвале пластинки печатать в каких-то тоже астрономическими тиражами. Первая песня, правда, не влезала, аппарат был несерьезный, но это не мешало покупать. Напечатали пластинок, наиздавали, и как-то магнитофоны отпали, по большому счету. Что там было лицензионное? Ничего лицензионного не было, все было цельнотянутое, ворованное. С видео та же самая фигня. Сначала все пиратское, потом тихо-тихо начали приходить западные эти производители, и оно тихо-тихо, ну там их обманывали по-прежнему, то есть сообщали, что вот 100 тысяч кассет, а сами продают 800-ю тысячу, ну, больше не продалось. Но, тем не менее, оно уже было лицензионное и заходило, так сказать, в русло. Потом интернет появился, дивиксы, когда там на болванках записывали кино, там на одну 750 мегов там фильм влезал в дрянном качестве, ну и телевизоры дрянные были, тогда не видно бы. Теперь мега-телевизоры и мега-качество. Оно все время вот что-то пиратская, а потом тихо-тихо-тихо начинает сокращаться. И последний, так сказать, этот рывок, я, кинотеатры, они все передохнут, я вам авторитетно говорю, там ничего смотреть уже сейчас никто не хочет, потому что, ну вот кинотеатр, вот лично для меня, как это выглядит, мне с работы надо сесть на машину, 40 минут я еду до кинотеатра, раз, я в промышленном районе, у меня контора, а в кино ты ходишь с девочкой, как правило, ну, вдвоем, условно, да, два билета надо купить. Вокруг меня все время жрут попкорн, я этот запах ненавижу. Чтобы его не нюхать, надо самому жрать попкорн. Значит, ты возьмешь этого хрючела, пиво, еще что-то там, закончилось, ну, пойдем пожрем в кабак. Полдня вычеркнуто, денег потрачено, я не знаю, столько у это, молодежи нет просто, и чего. А тут телевизор. В телевизоре с меня за новое кино какое-нибудь там, на платном этом самом, попросят 90 рублей условных. У меня тут холодильник, набитый пивом, сортир. Девок мне никаких не надо, я сам с собой справляюсь. Там, да. Получается сплошная экономия, да, и обратите внимание, вот это опять-таки до наших прокатчиков почему-то не доходит, обратите внимание, вот была такая контора Netflix, она занималась тем, что по почте рассылала сначала видеокассеты, это такой видеопрокат по почте, кассеты, потом DVD, потом Blu-ray, а теперь это самый крупный, так сказать, онлайновый показыватель, денег как у дурака махорки, свои какие-то идиотские сериалы снимают, показывают, и там Ниагары бабла льются. Вопрос, а вам-то что мешает делать то же самое? Там эти страдания какие-то, о, тут пандемия, еще пандемия говорит ровно об одном, что люди прильнули к экранам, и им нужен контент. Ну так наладь поставку, елы-палы, деньги научись собирать, поставь нормальные цены. Я тоже помню, вот у меня, как у оперуполномоченного, была зарплата 1080 рублей. И я строчил заметки про компьютерную игру Quake. Я ее страшно любил, строчил заметки. И у меня, естественно, было там 10 пиратских дисков, где она там в разных вариациях записана. Я считал, что надо купить настоящую. То есть вот я этим пацанам, которые построили, благодарен, я хочу купить настоящую. Она стоила 450 рублей. Мне за одного пойманного убийцу платили премию 200 рублей. Два убийцы, полтинник, и вот игра куплена. Ну что это за бред, елы-палы? А DVD тогда, у меня зарплата 1080, а лицензионный DVD в магазине «Пурпурный легион» стоит 900 рублей. Это вообще мыслимо, нет? Вы думаете, что никто не будет воровать? Все будут воровать. Ну итог-то, загнали вот все, интернет все поглотил, и ну попроси с человека 90 рублей, грубо говоря, там чашка кофе. Так этих людей там я не знаю сколько придет. Вот все, наверное, знают, есть такая игра «Fortnite». Ну где там, со сковородкой на заду бегать надо. Вот там какой-то, я, пардон, не помню, выступил американский рэпер, там отвратительно кривляясь и прыгая, зачитывая свои идиотские стихи. 25 миллионов зрителей в онлайне. Представляете, если с каждого по баксу Это гастроль уровня Rolling Stones, которые там полглобуса объехать должны, чтобы 25 миллионов заработать. А вам, значит, вот государство должно поддерживать кинотеатры, а теперь вам давайте пиратские фильмы. Вы в своем уме вообще? Все кино идет к тому, что если это какие-нибудь «Звездные войны», там, «Аватары», еще что-то, то это надо смотреть в IMAX-ах только, где гигантский экран, отличный звук, полное погружение, ну, как правило, в фекальные массы. Но тем не менее, это вот круто, это зрелище настоящее. Смотреть художественный фильм «Мимино» в кино, а это зачем вообще? Я и дома в телевизоре посмотрю, все диалоги отлично слышно. Плюс перемотал назад, посмеялся еще раз. Все, и оно все подохнет. То есть все более-менее нормальное кино. Вы же обратили внимание, как все в сериалы ушло стремительно. Сериалы, они еще и по-другому интересны, потому что это всегда история с продолжением. А он, она, иди ты, блин. Ну, вот это бесконечные рассказы. Людям страшно нравится. Для этого телевизор. Вот. Ну, а что мы там у них наворуем, я повторюсь. Если они у нас украли 300 миллиардов, мы вправе воровать, по понятиям, если мы вправе воровать вообще все, что угодно, и не платить за это никогда. Это они первые начали, это не мы. Тут все правильно.
Да. Спасибо огромное.
Спасибо большое. Давайте молодому человеку в белой рубашке. Крайний вопрос. Вот молодой человек в белой рубашке, да. Да.
Добрый день, Денис Юрьевич. Хотя в вашем присутствии неумолимо хочется сделать в район камеры «Всем привет!». Вопросов, в общем-то, много, но постараюсь покороче.
Один.
Хорошо. Один и небольшой в конце.
Давай.
Спасибо.
Быстрее.
Ваше мнение о современной молодежи в каком плане? О малолетних дебилах мы уже прекрасно знаем и весьма наслышаны. Ваше мнение о том, насколько велик все-таки процент сознательной молодежи и способна ли она будет в случае необходимости громыхнуть огнем и сверкнуть блеском стали?
Когда-то давно в Советском Союзе мне попалась такая смешная, в книжке в какой-то, не помню, какая-то смешная цитата. Там три абзаца, так сказать, нынешняя молодежь вообще абсолютно никчемная. Все идиоты, старших не слушают, дебилы, что будет со страной, непонятно. Одна на пирамиде 3000 лет назад, вторая из Древней Греции, третья из Древнего Рима. Ничего не меняется, абсолютно ничего не меняется. У людей, в моем понимании, вообще происходит какой-то этот, знаешь, странный перескок в сознании. Вот у меня память хорошая, я себя хорошо помню еще когда я в детской кровати стоял, держась за веревочную сетку, меня уже тогда от общества ограждали. Вот.
Знакомо.
Ну, я хорошо все помню, что я думал, по какому вопросу, как думал. Ну, я помню, как я был молодой и почему я думал именно так. И как-то у меня не возникает никаких вопросов, почему молодые люди ведут себя вот так, а не иначе. Они не могут себя по-другому вести, потому что они на данном временном отрезке вот такие вот. Граждане, которые начинают рассказывать, ну, в наши-то годы такого не было. Я тебе так скажу, что вот даже вот сейчас есть телефоны, а в них фотоаппараты. Я когда на нынешние там фотки и видосы смотрю, крещусь двумя руками. Слава богу, в нашем детстве такого не было. Сейчас бы внуки смотрели, мама дорогая, что... А тот ты не такой был, да. Чего ж ты такой умный-то вырос, а? Как это так получилось, а? Ну, несерьезно, ё-моё. Тут, с другой стороны, на мой взгляд, смотреть надо, что, ну, вообще хорошего на свете мало всего. Мало хороших книжек, мало хороших фильмов и хороших людей мало. Большинство, каким бы это печальным ни было, это достаточно такая серая, инертная масса, примерно там 31-33, все люди, они, знаешь, как улитки, так пошло все лесом, это вообще, вот крышку закрыл в ракушку, баба моя, телевизор, пара этих, как, не знаю, цензурным словом назвать, детей, да. Вот, вот я вот тут, все, остальное ко мне никакого касательства не имеет. Все понял, там никаких кризисов среднего возраста не бывает. Нет, просто я уже понял. Ну, понимаешь, если ты будешь в два раза больше работать, например, то получать будешь больше на 20%. Не в два раза, ну а что я надрываться буду? Нет, неинтересно, не надо. А тут дело-то не в том, чтобы больше работать, это для дураков. А придумать что-нибудь такое, что гораздо больше денег приносит, так бывает. Это получается не у всех. Хорошего мало, и среди этой самой молодежи хорошего мало. Вот 100 человек, если из них 5 толковых, это уже очень много, очень много. Ну так, а тут это, понимаешь, у нас масса народу задается целями, типа... Мне это не дали, мне то не предоставили, вот это. А вот если бы, там, что я бы уж тут дал бы, это тоже не так. В жизни нет черновика. Весь ужас в том, что пока ты там готовишься к каким-то свершениям, она проходит. Черновика нет. Надо сразу все делать как следует. Делать набело как следует и хорошо. Стремиться развиваться. Поэтому смотреть на дураков. Это хорошо, что есть дураки. Среди них мы умные, можем жить и зарабатывать деньги. Это хорошо. Если бы все были умные, было бы сильно тяжелее. Вот. Поэтому не надо глядеть на окружающих, смотри все время на себя, учись, развивайся и зарабатывай деньги. Это неизбежность, вокруг них все крутится. Пусть тебя волнует в первую очередь вот это.
Будем стараться, Дим Юрьевич.
Блиц-вопрос.
Блиц-вопрос. Как не стать ретроградом в период бушующего юношеского максимализма? Не для себя, для товарищей, так скажем.
Это как у царя Соломона, знаешь, кольцо было, на котором было написано, и это пройдет. Все пройдет, не переживай. Сначала побудешь таким, потом станешь другим. Все равно вырастешь, никуда не денешься. Огурец, помещенный в рассол, хочет он того, не хочет, будет соленым.
Большое спасибо.
Дмитрий Юрьевич, спасибо большое. Потраченного времени нам явно было не зря, но мы вынуждены с вами прощаться. Или можно еще задать пару вопросов вам?
Да я, как вы скажете, я-то чего?
Давайте.
До пятницы я абсолютно свободен.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич, Арсений Юрьевич. Во-первых, можно ли пожать вам руку?
Потом.
Ладно. А также хочу передать отцу своему, я ему потом быстрее буду это все показывать. Время. Дмитрий Юрьевич, вот вы говорили, что вы трудились над игрой. Это, наверное, я думаю, что были либо «Братва и кольцо», либо «Санитары подземелий». Вот как думаете, можете еще что-нибудь по типу Atomic Heart сделать? На ВК-плей. На ВК-плей, что все было.
Это ж вы не с той стороны на это смотрите. Я сценарист. Я сценарии сочиняю, идеологи пишу. Вот. А игры делаю не я. Игры делают,
ну вот найти,
игры
вот
делают программисты. Это выглядит не так. Это контора 1С. Это наш Microsoft отечественный.
Вот теперь ВК-плей, придите, скажите.
Дает предложение. Не интересно ли было вам, я кричу, покажите деньги. Вот, деньги есть, да, давай сделаем. После чего это огромный коллектив трудится. Это не я один. Где-то внутри возникают всякие проблемы. Ну, как в каких-нибудь санитарах подземелий. Вот, например, надо ввести собак, а движок не позволяет выводить собак. Нельзя, чтобы на четырех ногах ходило. Движок настолько специфический. Только на двух. Вводим боевых страусов. Это я принимаю. Чем опасен страус? Будет плеваться ядовитой слюной. Быстро бегать и во всех плевать. Ходить только на двух ногах. Ботинки могут быть только вот такие. Других ботинок мы нарисовали. Там есть странные ограничения программные. Только такие. Ну, поэтому там с орбиты бросают какие-то тюки ботинок, и все ходят в одинаковых. Вот. То есть это баг, который превращается в фичу, так сказать. Ну, вот я вот этим занимаюсь. Прошло время. В 2006 году, когда мы выпустили этих санитаров, санитары победили все на свете. Лучшая отечественная игра, лучшая ролевая игра и что-то еще третье, я не помню. То есть наши все промышленные «Оскары» мы победили, взяли. Выпустили вторую, продолжение, она вышла в 2008. В 2008 грянул кризис и закрылось абсолютно все. То есть это гражданам, может, незаметно, а в индустрии развлечений это... Ураган с настолько разрушительными последствиями, что туши свет. После этого все игры перебрались в онлайн. В онлайн-играх, там в основном дети совсем маленькие, они, как говорят производители этих игр, они говорят, что дети хотят играть только, чтобы были принцессы, единороги, сказка и вот какая-то фигня. А у тебя все про тюрьму, детям это не интересно. Потом выходит какая-то идиотская игра под названием «Тюрячка», которая бьет все рекорды. И все, и че? А все равно единороги и драконы, нет. Ну и туда не влезть никак, им это не интересно. Плюс оно все построено на, ну, огромную роль играет личные отношения. Если кому-то не нравится, а это многим не нравится, что я про Советский Союз отзываюсь положительно, мы с тобой никаких дел иметь вообще не будем. Просто вот из идеологических соображений. Игра Atomic Heart, ну, это антисоветское говно, так я вам скажу. Популярность ее только за счет того, что это вот эстетика, так сказать, вот советские, так сказать, образы туда ввинчены. На деле, если вы в нее играли, она сугубо антисоветская, там все не так. Все. То есть это ребенок, который там никогда не жил, вот он, начитавшись книжек Солженицына, а вот, вот я вот так это вижу. Там, ну, оно странное просто. Просто странное. Но при этом денег заработало, самое главное, заработало. Ну, значит, успех. Вот. Я такое не никак вообще.
Ладно, спасибо.
Спасибо большое. Спасибо большое.
Спасибо. Ну, как скажешь, да. Спрячь эту штучку. Спрячь.